грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В Чили по итогам второго тура президентских выборов победу одержала Мишель Бачелет, кандидат левой коалиции «Новое большинство». По данным избирательной службы страны, за нее проголосовало более 62% избирателей. Это было, напомню, второй тур выборов. Основная ее соперница Эвелин Матеи получила 38%. Действующий президент страны Себастьян Пиньера уже поздравил Бачелет с победой. И темой нашей сегодняшней беседы будет... Почему Чили снова выбирает левую идею? Об этом мы поговорим с нашим собеседником Леонидом Велиховым, руководителем Московского бюро русской службы «Радио Свобода». Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
У нас на прямой связи в Праге будет редактор информационной службы Пражского бюро «Радио Свобода», международный обозреватель Александр Гостев. И на прямой телефонной связи будет Игорь Сергеевич Фисуненко, журналист-международник 70-80-е годы, сапкор Советского радио и телевидения в Бразилии. Ну, давайте по традиции мы начнем с прямого включения с украинского Майдана. У нас на прямой телефонной связи из Киева Владимир Ивахненко, наш сапкор. Добрый вечер, Владимир. Какие новости с Майдана? Какова ситуация в городе?
Добрый вечер. Ситуация спокойная. Продолжается бессрочная акция не только на Майдане, но и на антимайдане. Сторонники власти разбили палаточный лагерь в Мариинском парке возле Верховной Рады. И там сейчас ситуация спокойная. Ну вот главная пока новость – это заявление украинской оппозиции. Она надеется собрать за отставку правительства 226 подписей депутатов Верховной Рады. Это необходимый минимум для принятия решения в парламенте. И оппозиция утверждает, что может собрать эти подписи до того, как президент Виктор Янукович 17 декабря отправится в Москву. И в этом случае Янукович, считают его оппоненты, будет вести переговоры от имени нелегитимного украинского правительства, возможно, в том числе и о вхождении Украины в таможенный союз. Я напомню, что в Верховной Раде попытка отставки кабинета министров проводилась в начале декабря, и теперь по регламенту парламента этот вопрос можно рассматривать только в феврале. Но судьбу правительства, собственно, может еще решить сам Виктор Янукович, президент. Правящие партии регионов в понедельник заявили, что готовы пойти на уступки Майдану по вопросу правительства и могут отправить в отставку 7-8 министров. Свое кресло, в частности, может покинуть глава украинского МИДа Леонид Кожара. Но места уволенных министров могут занять, скорее всего, более лояльные к Януковичу политики. Оппозиции такой частичный вариант переформатирования не устраивает. Она требует полной отставки и создания коалиционного правительства. Но тем временем протесты на Майдане могут усилиться после довыборов в Верховную Раду. К вечеру главной точкой протестов стал центр избирком Украины. Здесь подводят итоги воскресных довыборов по 5 округам. В 4 из них победили представители власти, но наблюдатели говорят о тотальных фальсификациях. Вот лидер свободы, праворадикальной партии Олег Скрибнибок заявил, если власть хочет войны, она ее получит. Украинская оппозиция убеждена, что по такому же сценарию, по сценарию этих выборов, власти собираются проводить и будущие президентские выборы.
Спасибо. Напомню, что это был Владимир Ивахненко, наш совкор, столица Украины. Он рассказал о ситуации на Майдане. А мы возвращаемся к нашей теме. Почему Чили снова выбрал левую идею? И вопрос нашему собеседнику Леониду Велихову. Леонид, вы много лет проработали в Латинской Америке. Как по-вашему, в чем секрет популярности вот этой левацкой или социалистической, или даже коммунистической идеи на континенте?
Да, наверное, не только на континенте. Эта идея все-таки всегда будет популярной, потому что идея равенства или в таком социал-демократическом варианте уменьшение социального неравенства, но она всегда будет и была очень привлекательной. Все-таки, и говоря о Чили, это уже, конечно, не леваки, это уже очень такие просвещенные, цивилизованные, сбалансированные социал-демократы, которые вернулись к власти. И в таком виде, я думаю, левая идея суждена, ну, это, опять же, уже повторю, социалистическая идея, социал-демократическая идея суждена, долгая жизнь ничуть не меньшая, а в таких регионах, как та же Латинская Америка, или как, рискну провести параллель, Россия и та же Украина более даже перспективная жизнь, чем у идеи такой праволиберальной.
Игорь Фессуненко, вопрос. Добрый вечер, Игорь Сергеевич. Как по-вашему, в чем специфика вот именно этого выбора, который стал перед чилийцами? Две дочки генералов эпохи Альенде и Пиночета встретились во втором туре. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Трудно рассматривать вот эту ситуацию в Чили в отрыве от ситуации в остальных, по крайней мере, крупнейших латиноамериканских странах. Дело в том, что там, на континенте, ну, в последние, там, скажем, 30 лет или чуть больше, произошли действительно тектонические совершенно сдвиги. Вот. Я помню, когда я там работал, это было начало второй половины прошлого века, там, в общем-то, весь континент был засеян, скажем так, диктатурами, проамериканскими, послушными проамериканскими диктатурами. Вашингтон ставил придерживающихся американской ориентации диктаторов в президентские дворцы практически повсеместно и, так сказать, руководил этим континентом как своим, так сказать, задним двором. В общем, так это и было и принято, квалифицировать Латинскую Америку как задний двор, как Америка для американцев, как то, что, так сказать, та часть земли, куда никому без ведома Вашингтона не следовало совать нос. А теперь совершенно иная ситуация. Тот факт, что, скажем, в трех крупнейших странах и авторитетнейших странах Латинской Америки к власти пришли женщины путем свободных выборов. Об этом 30 лет назад невозможно было ни думать, ни мечтать. И в страшном сне не могло никому привиться. Причем в Чили ведь не просто была избрана на пост президента женщина, а ее главной соперницей тоже была женщина. Это вообще невероятно. На континенте, где командовали всю жизнь, так сказать, в принципе, последние, во всяком случае, несколько десятилетий генералы, проамериканские генералы. Вот. Очевидно, можно думать, я думаю, сейчас можем объяснить и с коллегой Велихом о причинах вот этого феномена, о причинах вот этих тектонических сдвигов, перемен в Латинской Америке. Они связаны с падением, безусловно, влияния Соединенных Штатов на этот континент, так же, как с падением влияния Соединенных Штатов вообще на положение дел в мире, потому что Соединенные Штаты себя серьезно скомпрометировали в последние годы, в частности, из-за неудачных и грязных действий на Ближнем и Среднем Востоке. Вот. Ну и так далее. Есть целый ряд причин. Если мне будет дана возможность, я могу порассуждать на эту тему. Но тот факт, что к власти второй раз уже пришла Мишель Бачелет, Чили, причем с таким убедительным перевесом, он, в общем-то, является очень ярким свидетельством вулканических каких-то тектонических сдвигов, перемен и в общественном мнении, вообще в социально-политической ситуации в этой стране, да и, я бы сказал, во всей Латинской Америке.
Спасибо. Вопрос Александру Гостеву, нашему коллеге из Праги. Скажите, Александр, чем закончилось предыдущее президентство Мишель Бачелет? Как известно, по Конституции Чили нельзя два раза подряд избираться. Вот она была с 2006 по 2010 годы президентом. Каковы итоги ее правления? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Нынешняя программа Мишель Бачелет, с которой она победила на выборах в воскресенье, она считается гораздо более радикальной, чем ее идеи, за которую она боролась вот в 2006-2010 году. Но смысл сводится примерно к тому же. Это поднятие налогов для самых обеспеченных слоев населения, чтобы решить одну из самых главных проблем Чили сегодня, а именно обеспечить молодежи доступное и бесплатное или почти бесплатное образование. Я имею в виду высшее образование в первую очередь, потому что со времен Пиночета и со времен хунты вообще, потому что как бы это была именно хунта, а не правление одного Августа Пиночета, конечно, была приватизирована вся система образования в стране, и до сих пор в Чили нет доступного для бедноты государственного или бесплатного или какого-то недорогого высшего образования. И мы помним все протесты 2010-2011 годов особенно, но они продолжаются до сих пор на улицах Сантьяго и других крупных городов. Выходили именно молодые, выходила городская интеллигенция молодая, студенты или родители молодых людей, которые не могут это образование получить. И схлестывались с полицией, причем очень серьезно. И вот сейчас Мишель Бачелет сразу после оглашения результатов голосования в ночь с 15 на 16 декабря в своей речи победной обращалась в первую очередь к молодым. Она говорила о том, что отныне каждый должен понять, что образование, наука и вот это вот обеспеченное, простите, обеспеченное будущее Чили, обеспеченная кадрами квалифицированными, обеспеченная на какой-то научной мыслью, а, соответственно, самостоятельность Чили, это не предмет для продажи на рынке. К тому же, вот мы говорим о левой идее, почему она победила сейчас в Чили. Ну, надо вспомнить, о какой стране мы вообще говорим. Игорь Фессоненко прав о том, что 30 лет назад невозможно было помыслить о том, чтобы стороны, например, выборного процесса и во время президентской кампании, после оглашения результатов, после оглашения итогов выборов, вели себя, заметьте, настолько учтиво, корректно и действительно демократически, как они ведут себя сейчас. Беда Латинской Америки, не только Чили, а всю жизнь всех стран была в том, что там отсутствовали левоцентристские, правоцентристские, цивилизованные политические силы, которые являются чем-то естественным, допустим, ну, когда мы говорим о, ну, например, о Европе. Там всегда были либо крайне правые, либо крайне левые. И сейчас, конечно, нельзя говорить ни о каких левацких идеях, так же, как нельзя говорить и о каких-то ультраправых. Это была именно борьба левоцентристов и правоцентристов, которые победили левоцентристы, победили молодые, потому что Себастьян Пиньера, уходящий президент Чили, за 4 года своего правления сделал очень много, но радикальной ни одной проблемы чилийской он не решил. Мишель Бачелет доверяют больше.
Спасибо. Вопрос Леониду Велихову. Как по-вашему, вот есть такой миф, что зарубцевались раны, например, гражданской войны в Испании, там пакт Монклуа, и все уже вместе возлагают цветы к памятнику жертвам. Но на самом деле, когда доходит до горячего, что называется, все тут же вспоминают, кто расстреливал католических священников, кто расстреливал анархистов, все это помнят. Вот было ли это противостояние Бачелет и Матеи своего рода отголоском противостояние хунты и сторонников Альенде?
Ну, мне кажется, Володь, мы тут все-таки нашим зрителям и слушателям не рассказали главного, вот этой вот совершенно потрясающей, такой достойной Шекспира интриги. Как бы мы подразумеваем, что все знают. Мне кажется, это нужно в двух словах сказать, что Мишель Бачелет и Эвелин Матеи дочери двух генералов, очень крупных генералов 60-х, 70-х годов, когда пришел к власти Пиночет, один из этих генералов, отец Бачелет, отказался нарушить присягу и перейти на сторону Пиночета. Был арестован, потом отпущен, потом снова арестован и, по сути дела, в результате пыток умер в тюрьме. Другой генерал, отец Эвелин Матеи, та, которая была политика, которая была соперницей Бачелет на выборах, не стал противостоять Пиночету. Он не был никак замешан в событиях сентября того кровавого, потому что он, если я не ошибаюсь, был военным атташе, служил военным атташе Чили в Лондоне и вернулся там аж в 78-м году в страну. Но, тем не менее, а оба этих генерала были друзьями, и тогда еще девочки, это Эвелин и Мишель, были подругами детства. И генерал Матеи, верно служивший хунте, бывший одним из ее весьма крупных фигур, в общем, судя по всему, мучился раскаянием. Не что он и тем, что он изменил присяги, и тем, что он, по сути дела, в той или иной форме предал своего друга, генерала Бачелета. Там много таких нюансов во всей этой истории, что генерал Бачелет сидел в тюрьме, где ему, между прочим, когда мы говорим, какой был вообще цивилизованный диктатор Пиночет, но генералу, не какому-то вообще безвестному человеку, загоняли иголки под ногти. И пытали, а дочку его, а та же Мишель Бачелет, между прочим, тоже прошла через тюрьму. И ее мать арестовали, пытали электротоком. Как рассказывала Мишель, их соседок по камере насиловали охранники. Это вот такая вот была на самом-то деле хунта. Между прочим, поэтому Соединенные Штаты и отвернулись от Пиночета. Они совершенно не ожидали, что хунта в таких диких вообще формах будет осуществлять свой режим и укреплять свою власть. То есть вот... Так, вот такая вот история. Мишель потом, им удалось с матерью из тюрьмы, их вызволили влиятельные товарищи к тому времени уже покойного отца. Они уехали в эмиграцию, много лет прожили в эмиграции. Эвелин Матей и ее отец благополучно жили в Чили. Правда, генерал Матей, вот, видимо, так сказать, опять же, мучимый тем же раскаянием, он первым отказался поддержать идею Пиночета в 1988 году, когда Пиночет предложил устроить новый, по сути дела, военный переворот, перечеркнуть результаты референдума, результаты плебисцита. Он не хотел, на самом деле, тоже, когда мы говорим о том, как Пиночет цивилизованно ушел от власти. Ничего он цивилизованно не ушел. Его товарищи-генералы сказали, что на этот раз мы тебя не поддержим, так что давай. Результатом референдума, результатом плебисцита надо подчиниться. И инициатором этого, как бы так сказать, раскола, этого выступления против Пиночета был генерал Матей. И вот совершенно грандиозно. Генерал Матей жив по сей день. Ходил, голосовал вот на этих вот. Совершенно грандиозная, я говорю, ну, действительно, вот история таких стран, как, ну, Ахматова сказала, значит, 24-ю драму Шекспира, пишет «Время своей рукой» про сталинскую эпоху. Ну вот, значит, история Чили – это какая-нибудь 25-я драма Шекспира. Не написано. Вот какая грандиозная история. К чему я это все рассказываю? К ответу на ваш вопрос. Ну, такие вещи не заживают. Такие вещи не заживают. Другое дело, что страна, где президентом становится дочь репрессированного генерала, сама прошедшая через тюрьму и через пытки, ну, таким образом обнаруживает какие-то симптомы, конечно, гораздо более быстрого выздоровления, чем, скажем, та же Россия, которая давно уже, когда, значит, отец всех народов, усатый, нас покинул, а мы все ломаем голову над тем, был ли он великим или величайшим политиком в истории России. Так что, ну, конечно, это все с нами, и это все с Чили. Другое дело, что, повторяю, Чили – это гораздо такой политический, нравственный, психологический организм чилийского народа. Он гораздо более правильным и здоровым образом это все переживает и перерабатывает, и, я бы сказал так, изрыгивает из себя. Мы все еще барахтаемся, понимаете, где-то в этой грязи от сталинских сапог.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что живучесть левосоциалистической идеи на латиноамериканском континенте мы обсуждаем с нашими собеседниками Леонидом Велиховым, Игорем Фисуненко и Александром Гостевым.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами спорим, стоила ли овчинка выделки, гадаем, каких ждать рекордов, вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет.
Вы знаете, что мне иногда снится, что я... Диктор вызывает меня на старт на Олимпийские игры, а я понимаю, что я все это время не тренировалась.
Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера, повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги выборов в Чили мы обсуждаем с нашими собеседниками Леонидом Велиховым, Александром Гостевым и Игорем Фессуненко. Игорь Сергеевич, вот как по-вашему, живо ли эхо событий 40-летней давности в Чили вот в сегодняшних выборах следующего поколения политиков в этой стране?
Я абсолютно согласен с Леонидом. Только что сказал, напомнил о том, что собой представлял этот режим Пиночета. И такие вещи не заживают, не забываются. И трудно тут, так сказать, бросить какой-то упрек нынешним руководителям этой страны и предыдущему президенту, и Мишель Бачелет, которые, так сказать, у которых все это, так сказать, горит в груди, скажем так. Ну, согласимся, что диктатура чилийская, так сказать, хунта, во главе которой стоял Пиночет, на всем земном шаре можно было бы сравнить только 2-3 каких-то режима. Ну, парагвайского Стресснера, Полпота, там, я не знаю, с каким-то еще можно было вспомнить африканских диктаторов, там, каннибалов и так далее. Потому что диктатура тоже ведь разная бывает, и генералы власти тоже разные бывают. Но то, что творил Пиночет, это чудовищно, это незабываемо. И, естественно, это не могло не отложить отпечаток на нынешние выборы. Я думаю, еще не один десяток лет чилийцы об этом будут помнить. И слава богу. Вот, кстати говоря, я могу вспомнить, что в Бразилии недавно пришла к власти Дилма Русс, тоже женщина, между прочим. И, кстати говоря, тут параллельно можно заметить, что она тоже в свое время сидела в тюрьме где-то в 60-е годы. Она тогда участвовала в разгар диктаторского режима проамериканского в Бразилии, участвовал в борьбе, так сказать, входил в какие-то там левые организации, сидела. Ну, я не знаю, пытали ее или нет, честно говоря, не знаю. Но, во всяком случае, потом ей удалось выйти из тюрьмы. Дальше у нее была сравнительно спокойная биография. Она закончила университет, экономический факультет, вступила уже в партию, которая была приближена к знаменитому и ставшему впоследствии президентом Инасио да Силва Лула. Вот. И так постепенно она стала президентом. Так вот, я к чему все это говорю. Хотя она сама страдала и так далее, но когда она пришла к власти, она заявила, что никаких репрессий, никакого привлечения к ответственности от тех диктаторов бразильских, во время которых она начала свою политическую деятельность, это там 60-70-е годы, вплоть до середины 80-х, она не намерена предпринимать, и она считает это неверным. Так вот, в Бразилии это так, а в Чили, разумеется, надо было судить, и пытались судить Пиночета, и если попытаются судить каких-то его сподвижников ныне живущих, это будет просто, так сказать, голос справедливости, я считаю.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер, говорите.
Здравствуйте, вы меня слушаете?
Да, ваш вопрос.
Здравствуйте, Юрий Владимирович, поселок Светлый Яр, Волгоградская область. Скажите, пожалуйста, скажем, такие безобразия, которые творили американцы, как, скажем, тюрьма в Гуантанамо, например, вмешательство в Ливии и прочее, ни разу не могли повлиять на выборы в той же Венесуэле, в Бразилии, в Чили и так далее? И еще вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему в таком случае можно, скажем, осуждать Сталина, но нельзя, скажем, осуждать Пиночета? Если Сталин, допустим, хотя бы поднимал экономику в своей стране и делал все зависимо, то Пиночет же, по-моему, занялся более открытым геноцидом таким образом.
Да, спасибо. Спасибо, да, мы поняли ваш вопрос. Александру Гостеву переадресуем его. Как, по-вашему, повлияла ли международная обстановка на выбор чилийского народа?
Неудобный вопрос переадресовали мне. Ну что ж, я отвечу. Что касается диктатуры Пиночета, и заодно поспорю со своими уважаемыми собеседниками по программе, не будем столь резки в оценках. С одной стороны, за время диктатуры Пиночета, по крайней мере, по официальным данным, погибло около 3000 человек. Да, они, конечно, были убиты, зверски замучены. Мы помним, что была в 70-е годы операция «Кондор», так называемая подпольная. Это негласный договор между спецслужбами Чили, Аргентины, Парагвая, Уругвая и Бразилии, где действительно в то время все время везде находились сложились в той или иной степени действительно диктаторские военные режимы по уничтожению инакомыслящих, в том числе за границей. Но тот же Пол Пот уничтожил 2 миллиона своих сограждан. Сколько сограждан своих уничтожил Сталин, только что упомянутый, ну, не будем как бы сыпать банальными цифрами. Об идеях Пиночета и насколько они живы в сегодняшнем Чили. И как это влияет на сегодняшний выбор чилийцев. Это же была не иностранная оккупация, а все-таки режим любой не мог бы продержаться при любой военной какой-то там политической поддержке извне кого угодно. Советского Союза, как на Кубе, США, как в Чили или где-либо еще, если бы большая часть населения все-таки внутренне его как-то не поддерживала или хотя бы не протестовала. И то, что сегодняшняя страна, сегодняшняя Чили расколота примерно пополам, это правда, безусловная правда. И я сам наблюдал много раз и телевизионные кадры, и лично, толпы народа, и там не только древние старухи, вдовы каких-то почивших давным-давно генералов чилийской хунты, целующие портреты Пиночета, каждый раз проводящие демонстрации и на его день рождения, и на годовщину переворота. Их, этих людей очень много. Но еще больше тех, конечно, которые Пиночета ненавидят, вспоминают его с ужасом. И по всей Латинской Америке это происходит сейчас примерно так. Можно взять соседнюю Аргентину. Аргентинский диктатор Хорхе Виделла был ближайшим приятелем Пиночета до тех пор, пока они не рассорились из-за там пограничной линии на крайнем юге обеих стран, в Патагонии, и чуть было не начали войну между собой. Его тоже хотели судить, и его приспешников хотели судить. Но если это не удается сделать однозначно, вот так взять и осудить до конца и посадить в тюрьму, только по одной простой причине. Значит, большая часть общества этого не хочет. Других объяснений тут нет. Что касается американской политики в Латинской Америке, тоже будем, давайте вспомним, чем она была продиктована. Куба, партизанские движения в Колумбии, партизанские движения в Бразилии, где Игорь Фессуненко работал, партизанские движения в Гватемале, в Гондурасе, в Сальвадоре, да в том же Чили, Аргентине и в Уругвае, там из-за географических причин невозможно, может быть, скажем так, было вести такую партизанскую войну, как в джунглях каких-то других латиноамериканских стран. Но были и Тупамарос в Уругвае, и нынешний президент Хосе Мухико, один из бывших вот этих городских партизан, изобретших термин «городская герилья». Да, были и Монтанерос в Аргентине, и такие же группы были в Чили. И зверства и насилие, которые совершали в разных совершенно латиноамериканских странах партизаны, которых поддерживал Китай, маоистские партизаны, которых так или иначе Москва поддерживала, они ничем не отличаются от других зверств, которые совершали ультраправые, военные какие-то отряды, так называемых парамилитарис, то есть эскадроны смерти, которые совершали, которые поддерживал, ну, условно говоря, Запад, да, действительно, в ту пору. Это была очередная площадка холодной войны. Причем такая отдаленная, где действительно не очень-то тогда из-за неразвитости средств массовой информации и по другим причинам не очень-то вот глаз мировой общественности, то, что мы сегодня называем мировой общественность, он туда упадал. И поэтому нарушение прав человека, говоря цивилизованно, а простым языком зверства, там были совершенно колоссальные всегда десятилетиями и с обеих сторон. Я уже говорил, что беда Латинской Америки в том, что не было там цивилизованных левых и цивилизованных правых. Были либо упертые, твердолобые маоисты, которые могли запросто прийти в том же Перу к власти, возьмите хотя бы «Светлый путь» Сендера Луминоса, террористы, да, или движение индейского такого социалистического национализма, движение имени Тупака Амару. Ну, по всей Латинской Америке известная фигура. Если бы они пришли к власти, я думаю, что уровень насилия был бы гораздо, ну, наверное, ну, таким же, условном наклонении, вот все эти исторические, знаете, условные истории, это, конечно, дело неблагодарное, но факты есть, и их очень много. А в Чили, как и в других странах Латинской Америки, всегда было понятие семьи. И вот 500 семей, 600 семей, 700 семей, любой латиноамериканец сразу поймет, о чем идет речь. Это элита, совершенно построенная по, наверное, каким-то феодальным канонам многовековой давности, которой принадлежало все. Все остальные – это была пыль под ногами. Вот в ту эпоху, о которой Игорь Фессуненко говорил, это 50-е, 60-е, 70-е годы. И, конечно, память не изглаживается, память она не может вот об этом, обо всем исчезнуть быстро, но и говорить о том, что вот есть какое-то однозначное осуждение и однозначная консолидированная общественная позиция по тому или иному вопросу или исторической фигуре сейчас в латиноамериканских странах нельзя. Раскол есть, и преодолеть его в ближайшее время не удастся, наверняка. Но то, что стороны научились хотя бы вести себя цивилизованно, и в том же Чили сейчас уже отсутствует понятие политические убийства, что было естественно еще 20 лет назад, как и в Аргентине, в Бразилии, в Уругвае, ну или почти отсутствует, это уже огромный прогресс.
Ну, раз уже...
Да, слово Леониду Велихову.
Раз уже мы вступили в некий такой спор, все-таки давайте будем историчны. До прихода Пиночета у власти не были никакие оголтелые леваки из каких-нибудь группировок майских. Было правительство Альенде, на совести которого нету никаких репрессий. Альенде был человеком абсолютно договора способным и склонным к поискам какого-то общего языка и компромисса и так далее и тому подобное. Поэтому все-таки Пиночет есть Пиночет. Пиночет пришел к власти в результате военного переворота, причем он совершил двойную, как бы так сказать, подлость. На пост верховного главнокомандующего его назначил Альенде, очень ему доверявший. Причем буквально за несколько недель, за несколько дней до переворота. А исчисление репрессий, ну, это такое, как бы так сказать, давайте все-таки будем придерживаться такой философии абстрактного гуманизма. 3000 погибших при режиме, или несколько миллионов, как это было при Пиночете, или несколько миллионов, как при Полпоте или при Сталине, тут принципиальной разницы никакой нету. Это был режим, проливший много крови, и именно поэтому сегодня страна расколота. И сколько людей, сколько чилийцев рассеяно до сих пор по всему миру. А так, если мы будем подсчитывать, потом нам сторонники Фиделя Кастро скажут, что там тоже не так много, тоже тысячами лишь исчисляется число погибших непосредственно в застенках кастровского режима. Подумаешь, какая капля по сравнению с жертвами Пол Пота или Сталина. Нет, давайте будем историчны и давайте будем гуманистичны. Режим, проливший кровь, режим, построенный на репрессиях, он таким и остается в истории.
Слово Александру Гостеву.
Ну, Леонид, я совершенно не собирался обелять Пиночета или как-то чернить Альенде. Альенде был идеалист, прекраснодушный идеалист. К чему он привел страну в 1973 году, ну, тоже мы прекрасно помним. Были ли бы при нем репрессии или нет? При нем бы не были бы, я уверен, что через год-два его бы убрали, и там воцарился бы абсолютно такой же режим, как на Кубе. Все Министерство безопасности Чили к моменту переворота было наполнено кубинскими советниками. Почему они переворачивались? Ворот прозевали, ну, проиграли.
Саша, да? Вот это
никто, тут... никто же не говорит о том, что Пиночет не преступник. Я наоборот, если вы
да,
помните...
Нет, я бы сказал,
можно я закончу? Свою часть, да, в которой я говорил. Я сказал о том, что надо быть чуть точнее и менее как раз эмоциональным в оценках. И при этом как бы говорить, что хунта – это хорошо, и... подтверждать, между прочим, идею, которая в постсоветском обществе витает очень часто, что вот да. Это был некий антикоммунистический и по-своему прогрессивный переворот или антикоммунистическая революция, я уж точно не собираюсь. Ну, конечно, какая антикоммунистическая революция, если военные убивают гражданских? Конечно, об этом речи не идет.
Согласен совершенно, Саш. Между нами нету никакого такого спора в смысле перепалки. Просто мы уточняем какие-то, каждый уточняет свои, что ли, да. позиции. Да. Так что все это абсолютно нормальный разговор.
Игорь Фисуненко вопрос. Вот сегодня напомнил о себе лидер Уругвая, Хосе Мухика, которого упомянул Александр Гостев. Ему уже 78 лет, он собирается через 2 года выйти на пенсию, усыновить 40 детей своего района и сам носит воду из колодца. В пригороде Монтевидео на своей ферме. Как по-вашему, вот это такие персонажи вообще уцелели только в Латинской Америке?
Ну, во всяком случае, настолько, скажем так, экзотический, настолько необычный персонаж, я просто сейчас не могу припомнить, где еще что-нибудь подобное, с кем он может сравнить. Ну, может быть, с Эво Моральсом, хотя с политической точки зрения совершенно разные, так сказать, концы политического спектра, скажем, политической радуги. Вот. Ну, этим Латинская Америка, мне кажется, и прекрасна, что там под одним практически небом могут процветать и Эво Моралес, и Уго Чавес, и этот Мухика, а в свое время и Пиночет, там, и Альенде, и так далее, и так далее. Континент очень разнообразный и очень пестрый, и страны это, в общем-то, хотя мы говорим Латинская Америка, на самом деле страны очень разные, и с одной стороны такие индустриально развиты, как Бразилия или тот же Уругвай, маленькая, но очень развитая, очень солидная страна. А с другой стороны, крайне слабо развита, как та же Боливия, Эквадор, я уж не говорю о каких-то маленьких центральноамериканских странах, типа там Гондураса. Вот. Ну, что касается вот этого действительно фигуры Мухики, то он, конечно, вызывает так, на первый взгляд, какие-то симпатии. Вот. Ну, человек, который действительно собирается установить там несколько десятков детей и заниматься, так сказать, хозяйством каким-то там на старости лет. Это всегда приятно слышать такого рода обещания. Кстати говоря, был уже какой-то, кстати, в Латинской Америке пример, я сейчас не могу вспомнить точно, вот примерно такого, когда президент ушел и так сказать, выращивал капусту где-то там в одной из латиноамериканских стран. Но это было очень давно, это было где-то на рубеже 19-20 века. Вот.
Спасибо. Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Добрый вечер, Виталий Блинов, город Лобня, Подмосковье. Но у меня вопрос очень простой. Ну, в Южной Америке всегда были сильные антиамериканские настроения. Если раньше это связывалось с коммунистическими идеями, там, с рукой Москвы, с Советским Союзом и так далее. Но сейчас-то они тоже имеют место быть. Вот с чем вы сейчас связываете имеющие это место, вот такие антиамериканские настроения, когда всего этого, так сказать, прошлого нет? Спасибо.
Давайте Александру Гостеву переадресуем этот вопрос. Как по-вашему, вообще сильны ли? Это так радиослушатель считает? Может, вы-то другого мнения?
Ну, сильны, конечно, но не так уж сильны, как раньше. Если коротко отвечать, если бы американцев по-настоящему ненавидели, вряд ли бы огромная часть латиноамериканцев мечтала бы перебраться на жительство в Соединенные Штаты. Что они и делают постоянно. И уже, по-моему, треть Гватемалы и треть Эквадора, вот страны упомянутые уже в разговоре, отсутствуют. Это иммигранты, они либо в США, либо в Испании находятся. Естественно, существовала с начала 19 века доктрина Монро, пресловутая, тоже уже упомянутая, Америка для американцев, о которой мы тут вспоминали. И политика большой дубинки была. И много чего было еще, скажем так, нехорошего сделано. И американские корпорации, такие как United Fruit Company, действительно подготавливали частные военные перевороты, как в 1954 году в Гватемале. Но все-таки нельзя, наверное, всех латиноамериканцев вот считать неким монолитом с одним единственным вот мнением по поводу чего бы то ни было. Я не первый раз сталкиваюсь с тем, что Латинскую Америку, которая континент, воспринимают как некое одно большое федеративное государство. Настроение у аргентинцев или у колумбийцев или у мексиканцев — это совершенно разные страны с разным менталитетом жителей. Они тоже совершенно разные. Вот, и относительно каких-то там внешнеполитических вещей, если действительно обратиться, скажем так, условно, конечно, я полу-юмористически говорю, на латиноамериканской улице взять, сделать опрос, да, какого-нибудь из города, какого-нибудь государства, то там можно услышать очень много разных мнений. Потом мир современный, он сжимается. Да, по большому счету есть теория, и я тоже склонен ее расценивать как верную, что современный земной шар представляет собой некий такой уже один большой гигантский мегаполис с кварталами для бедных и для богатых, кварталами музейными, там, скажем, и промышленными, и так далее. И поэтому латиноамериканцы сейчас, они настолько с помощью средств массовой информации, социальных сетей и прочего, вот вовлечены в общую вот эту вот американскую жизнь, что говорить о каких-то таких стереотипах прошлых десятилетий, когда представляешь себе какого-то несчастного, совсем нищего, замученного крестьянина, который, с одной стороны, мечтает там о какой-то лучшей доле, а с другой стороны, глядит на проезжающих там в лимузинах богатых плантаторов в компании с какими-то американскими сенаторами, нельзя. Это уже стереотип. Сейчас такого не существует. И поэтому я не мог бы говорить о латиноамериканизме там, тех или иных латиноамериканских наций, колумбийцев, перуанцев, боливийцев и так далее. Можно говорить о латиноамериканизме некоторых групп. Это антиамериканизм, простите, я оговорился. И этот антиамериканизм традиционно был развит, например, всегда в университетской студенческой среде, потому что это всегда была такая колыбель для действительно левосоциалистических идей, плюс у них у самих всегда были какие-то стереотипы, помноженные, да, на какую-то некую память, на какие-то события в той или иной стране конкретные. И эту идею вот там вот подхватывали. Но если брать среду какой-то городской буржуазии, среднего класса и даже квалифицированного рабочего класса, которого много сейчас в Латинской Америке, я бы там не говорил, что там будут сильны какие-то антиамериканские настроения.
Спасибо, Александр. Вопрос Леониду Велиху. Вот прощание с Нельсоном Манделой запомнилось рукопожатием президента Обамы и Рауля Кастро. Как по-вашему, это какой-то знаковый был поступок с обеих сторон, потому что многие отметили это событие?
Ну, мне кажется, не стоит преувеличивать знаковость этого поступка, потому что, во-первых, уже еще более историческое рукопожатие имело место, кажется, в 2000 году, когда Билл Клинтон и Фидель Кастро обменялись рукопожатием. Это было, что называется, похлеще. Ну и тут, а что оставалось делать Бараку Обаме? Равно как и что оставалось делать Раулю Кастро? Пожалуй, другое дело, что противники Обамы тут же это всячески раздули и вставили ему это лыко в строку и не раз, и не два, но я не вижу в этом такого большого уж значения. Тем более, что, пожав руку, ведь Обама сказал Кастро насчет того, что я забыл сейчас точную фразу, которую он сказал насчет диссидентов и тюрем, которые никак не сочетаются с образом цивилизованного государства, так что он тоже свой, что называется, пистон Раулю Кастро вставил.
Вопрос Игоря Фисуненко. Как по-вашему, можно ли после этого рукопожатия ожидать какого-то смягчения санкций Америки против Кубы?
Нет, я, честно говоря, абсолютно согласен с Леонидом. Я бы не стал тут, возможно, я ошибаюсь, но я не стал бы тут ждать каких-то кардинальных сейчас шагов и изменений в лучшую сторону. Хотя бы потому, что Обаме только этого сейчас не хватало. Если он сейчас, так сказать, предпримет какие-то меры по сближению с Кубой, по, ну, скажем, хотя бы частичной отмене санкций торговых, блокады и так далее. Ему только, повторяю, только это не хватало. У него хватает проблем на Ближнем Востоке, так сказать, незаконченные войны там и так далее, критика со стороны политической оппозиции, противоречия с Конгрессом. Зачем ему себе на шею вешать еще одну какую-то неприятность? Нет, в значительной степени это был чисто такой дипломатический какой-то такой жест вежливости и только. Но, тем не менее, я не хочу сказать, что, так сказать, навечно законсервировалась ситуация вот этого противостояния Кубы и США. Мне кажется, сейчас, ближайшие, скажем, месяцы, там кардинальных перемен ждать невозможно, но, в принципе, рано или поздно, разумеется, какие-то произойдут перемены на Кубе, рано или поздно уйдет Фидель Кастро, потому что все мы смертны, и Рауль тоже не молодой, какие там будут перемены, подвижки, и надо разобраться, в какую сторону все это пойдет. Это может пойти, как сейчас, так сказать, мы наблюдаем какие-то, скажем, положительные шаги в сторону демократизации, интернет там появился, какие-то признаки раскрепощения, скажем, частной торговли там и так далее. Если движение будет продолжаться в этом направлении, то, возможно, скажем, при следующей американской администрации можно будет ожидать и каких-то ответных шагов со стороны США. Вот. Но ведь не исключено, что с уходом вот братьев Кастро может прийти к власти на Кубе и какой-то другой вариант, и другой режим, может быть, наоборот, начнут затягивать гайки, хотя это очень маловероятно, потому что дальше затягивать некуда. Вот, и народ, может быть, не сможет уже выдержать новое затягивание гаек. Поэтому, повторяю, сейчас пока я не ожидаю каких-то кардинальных перемен в обозримом будущем, я в этом смысле с Леонидом Велиховым абсолютно согласен.
Вопрос Александру Гостеву. Как по-вашему, теряет ли Кремль свое влияние на латиноамериканском континенте? Это уже ничего, кроме прощения долгов, по-моему, в дипломатическом арсенале у Москвы не остается. Вам слово, Александр.
Ну, чтобы что-то потерять, надо это иметь. Да, после вот, рубежа 80-х, 90-х годов влияние осталось только, может быть, в очень-очень-очень ограниченных масштабах, в очень узких кругах, что называется. А нынешние попытки сблизиться, ну, с Венесуэлой, конечно, в первую очередь, и там, с какими-то другими режимами или правительствами, ну, они несерьезны. Давайте смотреть просто на торгово-экономические связи. Та же венесуэльская нефть, несмотря на всю эту колоссальную антивашингтонскую риторику. Ну, куда уходит 80% поставок венесуэльской нефти? В США. Где располагают недвижимостью и счетами все эти самые пламенные, пассионарные венесуэльские лидеры, оставшиеся после Чавеса, да, начиная с нынешнего президента Мадуро, кончая Диосдадо Кабельо и так и прочими, да, или Элиасом Хао, министром информации. Ну, в Майами семьи их там же отдыхают. Поэтому это все, что называется, товар для народа и, может быть, для Гаваны, отчасти от которой тоже большая помощь поступает. Другие какие-то места, ну, давайте перебирать. Никарагуа, Боливия. Ну, что за влияние там может быть? Оно что, серьезное? Ну, нет, конечно. А если брать страны мощные, такие как Мексика, ближайший партнер Соединенных Штатов, и будет им по массе причин, и по экономическим, и по миграционным, и по военно-политическим, по другим. Бразилия, так, в общем-то, это скорее она может считать сейчас по экономическому потенциалу и по многим вещам России уж, наверное, партнером, выгодным, невыгодным, и самой выбирать, что делать. А между Аргентиной и Россией, ну, в общем, на словах существуют какие-то приятельские там отношения, но какие-то продаются там, Россия делает поставки военной техники, Аргентина что-то там пытается модернизировать, например, вагоны метро или какие-то редкоземельные металлы, которые только в Аргентине и в Чили существуют вообще в мире, поставлять. Но это все крохи. А без двух вещей, без мощного взаимного торгового оборота и без некоего, ну, наверное, я бы сказал, общего какого-то геополитического врага, его нет. Да, трудно говорить о каких-то серьезных вещах, кроме как дипломатические улыбки и, ну, в общем, а почему бы не дружить? Ну, вот у нас где-то на другом конце земного шара существуют вроде бы как хорошие друзья-приятели. Но венесуэльский режим, да, безусловно, союзник Москвы, так же, как он и союзник Ирана, Белоруссии и даже там Северной Кореи. Ну, про венесуэльский режим это, в общем, такое мрачная буфонада. Остальные, я сомневаюсь.
Да, Леонид Вельхов, вопрос, как по-вашему, Кремль утратил рычаги влияния в регионе и полностью расписался в своем бессилии?
Ну, Кремль, по-моему, утратил рычаги влияния во всех регионах гораздо более...
В Арктике.
Ну, вот только поэтому он пытается их воссоздать в Арктике. Ну, я, конечно, мы шутим, но лишь отчасти шутим. Я абсолютно согласен с Сашей во всем, что он сказал. Ну, что уж говорить о континенте, который находится за 10 тысяч километров, если, повторю, Кремль не может собрать вокруг себя даже те страны и республики бывшего Советского Союза. Я еще одну хочу добавить вещь, что помимо того, что с Москвой стало дружить непривлекательно не только потому, что она утратила экономические рычаги влияния, что Москва современной России и Москва Советского Союза — это две большие разницы в смысле своей силы, и военной силы, и экономической силы, но просто Москва столько раз своих союзников, бывших, нынешних, предавала, выражаясь, я не люблю жаргонный язык, но в данном случае он подходит, кидала, вела какую-то нечистую игру, что уже даже с этой точки зрения с Москвой дружить, мне кажется, многим не хочется.
Вопрос тогда, Игорь Сергеевич Фисуненко. Как, по-вашему, на кого будет опираться новая власть в Чили, вот новый президент, левая коалиция, новое большинство во главе с Мишель Бачелет, если
Вот как... Я хотел бы только сказать, прежде всего, что я полностью готов подписаться под тем, что сказал Леонид Велихов, вот отвечая на предыдущий вопрос, действительно, нельзя терять то, чего нет. После того, что мы сотворили с Кубой там, и так далее, разумеется, наши позиции окончательно там размыты, утрачены в Латинской Америке, и никакого влияния, ни о каком серьезном влиянии сейчас говорить не приходится. Ну, а что касается вашего вопроса, Володя, насчет, так сказать, кто будет поддерживать Мишель Бачелет, ну, будут поддерживать ее те силы, которые, так сказать, ее привели к победе на выборах, вот. Это же, в общем-то, известно там и социалисты, и христианские демократы, и коммунисты нынешние, правда, нынешние коммунисты, ну, как и во всей Латинской Америке, их влияние и авторитет упали после того, как КПСС перестал их обильно подкармливать, фактически содержать. Вот. Ну, вот, очевидно, вот эта самая коалиция, которая привела к победе, она и будет, так сказать, составлять фундамент будущей власти и будущего правительства, которым будет руководить Мишель.
Давайте тогда Александру Гостеву вопрос зададим. Какими вы видите перспективы чилийской экономики? Вот целую программу Бачелет выдвинула, преобразование в области здравоохранения, налоговая реформа, пенсионное обеспечение. Как вы видите ее будущее?
Ой, Владимир, ну, гадать сейчас – это дело неблагодарное, хрустального шара, как у гадалки, у меня нету. Я думаю, что в момент победы, ну, конечно, делаются какие-то очень громкие заявления. Мишель Бачелет, в первую очередь, она умный, тонкий политик с хорошим экономическим образованием. И если она будет проводить эти реформы, то, может быть, они будут когда-нибудь и жесткие, но вот завтра, сию же секунду, задирать там налоги на несколько десятков процентов, проводить какие-то невероятные реформы образования она не станет. Она будет действовать шаг за шагом, понимая, что у нее уже есть огромный кредит доверия. Да? 62% – это сильнейшие цифры. С 89 года, когда Чили стала, в общем, вернулась, скажем так, на демократические рельсы, с таким большим процентом голосов не побеждал ни один чилийский политик, в том числе она сама в 2006 году на выборах. Ей сейчас, в первую очередь, нужна консолидация общества и отсутствие каких-то социальных потрясений и стычек на улицах. О чем они говорили уже и с Эвелин Матеи, с ее подругой детства и ее главной соперницей на выборах, и с Себастьяном Пиньерой, то есть это лидеры блока альянса правоцентристского, уходящего сейчас, да, правящего до сих пор, они пообещали полную лояльную в пределах некой такой политической полемики поддержку и содействие, в том числе в среде собственных там избирателей, тех, кто их поддерживает, в проведении реформ. То есть, конечно, это будут большие и, наверное, тонкие переговоры о том, как все-таки избежать социальной напряженности. А эта проблема Чили сейчас довольно большая. Мы говорим и о молодежи в крупных городах, в первую очередь Сантьяго, и о таких исторических, я бы сказал, рабочих волнениях на шахтах Чили. Напомню, что Чили – это страна такая не столько индустриально-сельскохозяйственная, сколько в первую очередь горнодобывающая сельскохозяйственная. Это мощнейшая горнорудная промышленность чилийская, и в основном весь чилийский пролетариат – это шахтеры. Первое место в мире по экспорту меди и 30% вообще мировой продажи, не считая других редкоземельных металлов.
Леониду Велихову вопрос. Как, по-вашему, вот факультативным остается интерес российского телезрителя и российского обывателя к Чили, которому когда-то нас в детстве учили, что Куба далеко, Куба рядом, условно говоря, и Чили тоже венсеремос?
Нет, я думаю, что он надолго еще останется. В самом этом континенте, при всем, действительно, я совершенно тут с Сашей тоже соглашусь, что это все разные страны. Но есть нечто общее их объединяющее. Есть огромная такая харизма этих стран. Она культурная харизма, она политическая харизма. Вот, и мы долго еще будем вспоминать и Кубу в самых разных ее проявлениях, и самых разных точек зрения, оценивая там и нынешний кубинский режим, и Чили мы будем смотреть. Я думаю, что это останется очень надолго. Вот, ну, мы такая, мы холодная северная страна, а есть такие теплые страны, темпераментные, южные, как Чили, как Куба, как родина танго Аргентина, как родина, бог знает чего, сомбреро, текилы и много еще чего. Мексика, не будем забывать, что это все эти страны, это еще и грандиозная музыкальная культура, которая тоже нам очень симпатична и близка. Поэтому вот это всегда будет в нашем сердце, мне кажется.
Спасибо большое всем участникам нашего сегодняшнего эфира. Напомню, что о том, почему латиноамериканский континент стал столь часто выбирает левую идею, мы побеседовали с нашими собеседниками Леонидом Велиховым, Александром Гостевым и Игорем Фессуненко. Они наши друзья нашей программы и знатоки Латинской Америки. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Александр Орлов-Сокольский.